Не только о балете, просто замечательная проза на уровне недосягаемом, скажем, для современной российской прозы о балете. Но, тем не менее, Волынского возвели в этот пантеон и сравнивают его с самыми лучшими американскими балетными критиками, образцами в своем роде, вроде Линкольна, Кирстайна. Но для меня, как я уже сказал, Волынский не является образцовой прозой, но я думаю, что еще мое восприятие Волынского окрашивается в несколько иронические тона, потому что два человека, перед которыми я преклоняюсь, а именно Джордж Баланчин и Дмитрий Шостакович, оба мне рассказывали нечто о Волынском в невероятно иронических тонах.
Но поделитесь анекдотом.
То, что рассказывал Баланчин, к сожалению, я не могу по радио рассказать, ни под каким видом. А Шостакович рассказал мне следующее. Он, когда был 17-летним юношей, то работал, как известно, аккомпаниатором в кино. Кино — это была «Светлая лента» и впоследствии очень известный в Питере кинотеатр. И там он очень вкалывал усердно, ненавидел это дело всей своей душой. И принадлежал вот этот кинотеатр «Светлая лента» Волынскому. Ему также принадлежала балетная школа и вот этот кинотеатр. Вот, проработав некоторое время, Шостакович молодой пошел к Волынскому получать денежки заработанные. А Волынский не дает. И уклоняется, увиливает, избегает Шостаковича. Наконец, Шостаковича где-то загнал в угол, и там Волынский ему прочел большую лекцию. Молодой человек, вы должны понимать, что служение искусству – это гораздо более важная вещь, чем какие-то презренные деньги. А вы ко мне пристаете с этими презренными деньгами. И не заплатил.
Именно за это Довлатов спустил одного нашего общего знакомого с лестницы, который сказал: мы боремся с тоталитаризмом, а вы какие-то деньги у нас просите.
Вот-вот-вот, в этом плане. Причем юный Шостакович казался человеком упорным, он пошел в суд тогда отсуживать эти деньги, но тоже только частично ему это удалось. И вдруг в 26-м году Волынский умирает и устраивает в Питере мемориальный вечер, посвященный Волынскому, а поскольку Шостакович к этому времени уже прославился как автор первой симфонии, прогремевшей, то знает, что он работал в кинотеатре под руководством как бы Волынского, то его приглашает на этот мемориальный вечер с тем, что он поделился бы там своими воспоминаниями о только что ушедшем мэтре. И рассказывает мне Шостакович, он пришел туда, и там сидит весь свет тогдашний интеллектуальный города в президиуме, и заправляет всем никто другой, как Федор Кузьмич Сологуб, в то время звезда первой величины, символистский писатель и очень почтенная личность. И вот выходит Шостакович, и вместо того, чтобы делиться трогательными воспоминаниями о Волынском, начинает рассказывать вот эту историю. Полное недоумение, полный отпад в зале. Шостакович уходит со сцены под, как говорили в таких случаях, стук собственных копыт, и слышит, как вдогонку ему Сологуб говорит: кто этот молодой мерзавец? С этим Шостакович ушел с эстрады. И в этом весь Шостакович, и должен сказать, что и весь Волынский тоже для меня. Вот характер этого человека. Он мог писать какую угодно прозу. Но вот это совпадение людей, которые, между прочим, друг друга не очень любили, Баланчин и Шостакович, абсолютно одинаково говорили о Волынском, заставляет меня подозревать, что действительно, наверное, в жизни он был вот таким вот. А проиллюстрировать этот наш сегодняшний сюжет я хочу как раз прелюдией Шостаковича, в которой отразился тот самый молодой Митя Шостакович, который вот мог так вот выступить на вечере памяти Волынского.
Сейчас личная нота.
В мае исполнилось 100 лет со дня дебюта знаменитых русских балетных сезонов Сергея Павловича Дягилева. Дягилев, я должен вам сказать, быть может, самая популярная русская культурная фигура XX века на Западе. Ничего подобного в России по отношению к Дягилеву никто не испытывает. Здесь вот какая-то образцовая легендарная фигура. И я понимаю, почему. Дягилев осуществил первым, я считаю, на Западе вот эту модель культурного импресария, импресария высокой культуры. Дягилев впервые продемонстрировал, что можно основать антрепризу, которая будет новаторской, причем новаторской, остро-авангардной, и найти людей, которые будут спонсировать такого рода авангардные начинания. И в этом смысле он очень важен даже для современных антрепренеров культуры на Западе. А в России он оказался эмигрантом, человеком, который пропагандировал авангард, во многих отношениях фигура неудобная, и о нем основательно подзабыли. А он мог бы и должен был бы служить образцом и для того, как вести дела в этой области и в России тоже. Но здесь это столетие вот этих дягилевских сезонов было встречено на ура, и прошли научные конференции и в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, с чтением докладов, в которых фигурировали там сдвиги в концептуализации свадебки Стравинского. Это один доклад, и другой между натурализмом и биомеханикой и так далее. Это все очень высокоученно и, конечно же, очень высокоинформативно. Для меня же этот юбилей был поводом вспомнить о тех композиторах, которых Дягилев впервые представил западной публике. И, в частности, таким композитором был Франсис Поллинг, французский композитор, которого Дягилев же и открыл для Парижа, чем, кстати, его русские друзья были очень недовольны, и Прокофьев втыкал все время, как он сам говорил, булавки в репутации этих людей. Это была такая группа «Шестерка», которая сочиняла принципиально простую музыку, в противовес Вагнеру и всей усложненности предыдущего периода, и он, Прокофьев, ничего в этом не понимал. А это был новый этап в развитии музыкального авангарда. И балет этот, который Дягилев показал, Поленко назывался «Козочки», а в Советском Союзе его переводили как «лани». И совершенно неверно, потому что «козочки» — это не козы. «Козочки» — это на жаргоне 20-х годов в парижском проститутке. И вот эпизод из этих самых «козочек» демонстрирует нам поиски Дягилева в тот момент, вот в 20-е годы в Париже. Он никогда не останавливался на достигнутом, и это урок для нас, для всех.
А сейчас очередной выпуск «Гоголиады», посвященный 200-летию Гоголя.
Сегодня у нас пойдет разговор об опере Римского-Корского «Майская ночь». На сюжет, конечно, из «Вечеров на хуторе близ Диканьки». И опера эта была очень важна для самого Римского-Корского. Он ее задумал впервые в 1871 году и долго очень обдумывал нехарактерным образом для Римского-Корского. И премьера осуществилась в Мариинском театре в 1880 году. Здесь он впервые обратился к поэзии народных обрядов. И Гоголь его очень в этом смысле вдохновил. Здесь такое дивное сочетание поэзии такой и описательной лирики, свойственной Римскому-Корскому, и фантастического элемента. Вообще, для меня Римский-Корсаков — это один из недооцененных композиторов в истории русской музыки, и я считаю, что все-таки что время его еще придет, и настойчиво предлагаю всем слушать Римского-Корсакова, и очень рад, скажем, что Валерий Гергиев так последовательно пропагандирует творчество Римского-Корсакова. Я хочу показать типичную в этом смысле арию Левка. Это запись Николая Голованова с оркестром Московского радио 1946 года. И Левка поет Петр Малютенко. «Ой, ты месяц» — это подлинная украинская песня, невероятно тонко и точно воссоздающая атмосферу Гоголя.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение Андрея Загданского. Джеймс Тобок, Тайсон. Кавафис в Америке и в России. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Джазовая вечеринка в Манхэттене. Репортаж Виктории Купченецкой.